Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Одесский Клондайк. Сегодня мы продолжим беседу с историком искусства и коллекционером Евгением Деменком. В прошлый раз Евгений рассказывал о судьбе разветвленного семейства Бурлюков, а сегодня привез в подарок книгу-альбом «Новое о Бурлюках», выпущенную в городе Драгобыче. Теперь наша тема – одесский Клондайк. Евгений, у нас тут в Праге уже давным-давно притча во языцах ресторан под названием «Open», который все никак не может, вопреки своему названию, открыться. И мы ходим и облизываемся, потому что мы знаем ресторатора и знаем, что он хорошо готовит. А вот в Фейсбуке несколько дней назад я прочитал, что вы там взяли, приехали и открыли посольство Одессы. Что сей сон значит?
Это такая, на мой взгляд, очень интересная инициатива одесситов. У нас есть такая своя туристическая ассоциация города. Иван Лептуга его возглавляет. И вот в конце прошлого года придумали открывать посольство Одессы во всех городах и странах, где только ступила нога одессита. По-моему, это очень интересная вещь. Это, ну, с одной стороны, это шутка, а с другой стороны, в этом что-то есть, потому что одесситы теперь могут отмечать флажками на карте мира точки, куда они могут идти, где чувствовать себя комфортно и безопасно, и, может быть, даже получать скидки. Вот, наверное, одна из целей тайных открытий именно в ресторане Open было то, что одесситы могут получить там какие-то небольшие скидки. Правда, хозяева об этом пока не знают, я им об этом не говорил. Но, тем не менее, я надеюсь, что благодаря тому, что теперь ресторан обрел некий международный статус, его откроют как можно скорее.
Расскажите, пожалуйста, хозяину ресторана об этом поскорее, потому что предки по одной из моих линий, они одесситы, так что я очень надеюсь подешевле там выпивать и закусывать.
Непременно.
Итак, вы любите представлять Одессу и знаете в этом толк. Вы несете одесское знание, одесские традиции, культуру и одесское прошлое, так сказать, по всему миру. Что вы в это вкладываете? Какие традиции, какое прошлое вы несете? Вы ведь искусствовед и коллекционер, и эссеист, и историк искусства. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Вы знаете, у одесситов есть удивительная черта. С одной стороны, с легкостью покидать свой город в поисках лучшей доли, а с другой стороны, не переставать прославлять этот город, даже будучи от него за тысячи километров и даже не навещая его. А есть масса примеров тому, подтверждающих. Я недавно был в Нью-Йорке, у меня есть приятельница, которая с мужем живет там уже около 30 лет. Муж одессит. С тех пор он в Одессе не был ни разу, но она говорит, ну, почему он так любит свою Одессу? Он все время про нее говорит, как будто бы это какой-то Клондайк. Вообще, есть такая теория. Сергей Ануфриев, художник-концептуалист, друг и партнер Павла Пепперштейна известного, сказал мне как-то такую замечательную, по-моему, фразу. Одесса – это же мама, а повзрослевший сын, он же не должен жить с мамой. Он должен уехать куда-то и вернуться к маме всей они славы, с какими-то победами. И вот, наверное, одесситы, следуя вот этой мысли, уезжают и потом возвращаются все они славы. Может быть, возвращаются не физически, но слава возвращается. Я вот как раз занимаюсь возвращением этой славы. Если пользоваться терминологией Жванецкого о сосредоточенных и рассеянных одесситах, то я сосредоточенно занимаюсь рассеянными одесситами. Большинство одесских краеведов занимаются тем, что описывают годы, месяцы, недели жизни знаменитых людей, проведенные в Одессе. Я занимаюсь, напротив, я занимаюсь одесситами, которые уехали куда-либо и состоялись там. Я возвращаю их славу Одессе. И, безусловно, Прага в том числе является одним из мест, куда докатились одесситы и откуда их слава теперь возвращается в Одессу.
В прошлый раз, Евгений, мы с вами поговорили о семье Бурлюков, которые осели в Праге и оставили здесь память ее семье и об Одессе, да, об Украине. А о ком поговорим теперь? Давайте о других.
Вы знаете, есть целая группа одесситов. Наверное, начну с того, как они оказались в Праге. Оказались они, безусловно, не по своей воле и не от хорошей жизни. Первая волна – это 19 и 20 год. Это революция, гражданская война. Это те, кто уходил с добровольческой армии или раньше, те, кто не мог остаться в Советской России, фамилии, которые, говорят, известны всем, наверное, в Праге и меньше известны в Одессе, это тот же Никодим Павлович Кондаков, это братья Флоровские, Антоний и Георгий Флоровские, это Всеволод Стратонов, это геолог Николай Андрусов и целый ряд других. И вторая волна была тоже не по своей воле, это философский пароход. Это вот уникальное явление, и несколько одесситов тоже попали в Прагу, будучи высланным на философском пароходе. Три человека. Евгений Леонидович Буницкий, это математик, он всю свою оставшуюся жизнь прожил в Праге, преподавал, был профессором Карлова университета, преподавал в Пражской политехнике, написал множество научных работ и умер и похоронен в Праге. Это тот же Всеволод Стратонов, которого отправили в ссылку, в изгнание вообще из Москвы. Он к тому моменту жил уже в Москве, жил и работал в Москве, преподавал в Москве, но в 22-м году он был выслан из Петербурга на пароходе, на одном из философских пароходов. И первый — это Антоний Флоровский, он вообще номером один, это самый-самый первый философский пароход, который отплыл из Одессы. На нем отплыли Флоровский, физиолог Бабкин и ассистент Скачков, на самом деле он Сикачев. Вот три человека, то есть Антоний Флоровский тоже попал не по своей воле. Три человека, три одессита оказались в Праге. Кроме того, в Праге оказалась целая плеяда людей, о которых меньше мы говорим. Это не ученые, а это деятели искусства. Ну, например, Елизавета Никольская, прима-балерина Государственной оперы, штатной оперы, которая уже в Одессе была прима-балериной оперного театра, которая окончила гимназию в Одессе и которая в Праге прожила почти что... Она до 45-го года, она уехала в Венесуэлу, а потом, понимая, что ее ничего хорошего не ожидает. Это ее партнеры Вадим Балдин и Андрей Дроздов, это рожденные в Одессе артисты балета. Константин Каренин, который, например, ставил голос Карлу Готту и Елене Вондрочковой, он учился в Одессе, закончил военное училище в Одессе. Ну, например, тот же Александр Головин, скульптор, который муж Аллы Головиной, одной из участниц пражского скита поэтов. То есть я бы, наверное, остановился более подробно на некоторых фигурах, с вашего разрешения.
Да, конечно, хочется послушать ваш рассказ о наиболее драматических судьбах.
Наиболее драматических, наиболее выдающихся. Если говорить о выдающихся, то, наверное, это Кондаков. Кондаков, который в Праге, наверное, добился всего, чего может добиться ученый. А все это произошло не только благодаря его авторитету как византолога, а благодаря, скажем так, каким-то вот таким вот счастливым случаям и добрым делам. А в свое время, когда Кондаков преподавал... Кондаков – византолог, видный византолог, историк искусства, один из теоретиков истории искусства, которые, собственно говоря, заложили этому основу. И, может быть, волей или неволей он послужил предтечей вот той вот евразийской теории, которая сегодня так популярна в России, потому что именно он, благодаря исследованию истории, хронологии византийской иконописи, понял влияние ее на культуру Западной Европы в том числе. Так вот, Никодим Павлович Кондаков, он фактически состоялся в Одессе. Он более 20 лет прожил в Одессе, преподавал в Новороссийском университете. В Одессе вышли его самые выдающиеся труды. В Одессе он защищал докторскую диссертацию, да, получил степень профессора. Из Одессы он отправлялся в свои путешествия, он ездил в Палестину, в Синай, на Афон, в Западную Европу, в Сирию и так далее и тому подобное. В 19-м году он вернулся в Одессу вновь, и он вместе с Буниным издавал газету «Южное слово». То есть после 20 лет научной деятельности он вернулся в Одессу уже как, скорее, политик, потому что в этой газете «Южное слово» он отвечал за политическое направление. И, безусловно, эта газета – руководство добровольческой армии. Безусловно, они с Буниным понимали, что ничего хорошего при большевиках их не ждет. И в конце января 2020 года в одной кабине с четой Буниных Никодим Павлович уплыл в Болгарию. Это был, наверное, один из самых последних шансов вообще тогда уцелеть, потому что начало февраля 20-го уже окончательное установление красной власти в Одессе. Бунин уехал в Париж. Его довольно-таки быстро забрали оттуда, потому что он нуждался, и у него украли все деньги и все, что он привез туда. Это известная история, тоже мистическая. А Кондаков преподавал в Софийском университете, жил очень бедно, но об этом узнал Масарик. А Масарик в свое время пытался стать профессором славяноведения в Петербурге, в университете. И тогда российские власти, чтобы не дразнить австрияков, тогда же Чехия, Чехословакия была в составе Австрийской империи, не дали ему должность профессора, а Кондаков вступился за него. И Масарик это запомнил. И узнав о том, что Кондаков живет в Софии, что он нуждается, он пригласил его. и осыпал его всяческими благами, открыл для него собственный институт, он семинарий Кондакова, который потом стал институтом, и даже дочь Масарика Алиса занималась историей искусства. Что интересно, что Кондаков преподавал в Карловом университете на русском, он вел курс истории искусства на русском, и после его смерти преемником его стал Николай Оконев, профессор Николай Оконев, который также преподавал в Новороссийском университете в 18-19 году. Это не может быть совпадением, безусловно, они прекрасно знали друг друга еще по Одессе. Братья Флоровские – это следующие фигуры, на мой взгляд, очень интересные. Антоний и Георгий Флоровские, они родились в семье священника, выросли в Одессе, по сути. Антоний приехал в Одессу, ему было 10 лет, его привезли родители. Георгию был год, они окончили гимназию, они окончили Новороссийский университет оба. Антоний стал историком, а Георгий стал богословом. И Антоний Флоровский достаточно интересная фигура. Он получил в 46-м году советский паспорт. Он ездил свободно в Советский Союз, он не подвергся репрессиям, при этом он был, как я говорил, выслан на философском пароходе. А я вообще заметил интересную закономерность, безусловно, сейчас рано обобщать, это предстоит еще изучить. Те, кто был выслан на пароходах, потом в 45-м году репрессиям не подвергались. Я несколько фамилий проследил, больше нет, поэтому обобщать сейчас рано, но Флоровский избежал этой участи, хотя он преподавал тут, у него был чешский паспорт в том числе, он преподавал везде, тогда было нужно зарабатывать, безусловно, и Прага была благоприятным местом для этого, и, безусловно, тот одесский характер, который, наверное, включает в себя жизнестойкость некую, да, умение приспосабливаться к новым условиям, некий предпринимательский дух, да, он позволял одесситам начинать все сначала, снова, да. Я когда буду говорить о Магировском, это типичный пример этого. Ну, у Флоровского тоже он преподавал везде, где только можно. Он преподавал и в Народном университете, в Русском народном, он преподавал в Карловом университете, он был в Совете Русского заграничного исторического архива, он руководил Русским историческим обществом. Кстати, и в Одессе он руководил одно время даже публичной библиотекой. Человек абсолютно многогранный, разносторонний. Он преподавал всю жизнь историю. Всю жизнь историю, он умер в Праге. Брат его, Георгий Флоровский, в Праге прожил всего несколько лет. Он тоже был византологом поначалу. Потом он с византологами разошелся кардинально. Он уехал в Париж. После войны он уехал в Америку. И в Америке он стал одним из лидеров экуменического движения. Движение объединения церквей. Его фигура там на очень высоком счету. Это чета Флоровских. Более драматична судьба Стратонова.
Если можно, я хотел бы маленькое уточнение сделать, Евгений. Вы меня очень заинтересовали тем, что Антоний Флоровский, или Антонин, как его иногда называют, да, я не знаю, как правильно, ездил в Советский Союз. Какие там были у него связи? Куда он ездил? Что это были за поездки?
Насколько я понимаю, это были поездки по научной линии. Он читал какие-то лекции в Москве.
Это в каком году?
В 50-е годы.
В 50-е? После смерти кое-кого?
Я так полагаю, да. Это нужно будет еще раз внимательно посмотреть. Но то, что он ездил, абсолютно точно. И то, что он получил советский паспорт и при этом жил с ним здесь, это тоже факт.
Но это как раз несложно. Советский паспорт получили очень многие. Понятно, очень интересно. Да, пожалуйста, продолжайте.
Всеволод Стратонов, это, наверное, более трагична его судьба. Он покончил с собой. Астроном, известный астроном, он также вырос в Одессе, он закончил гимназию, закончил Новороссийский университет, и отец его даже был одно время директором Ришелевской гимназии. Работал в Ташкенте много лет, работал в Пулково, он чередовал научную деятельность и коммерческую деятельность, потому что, например, для того, чтобы издать собственную книгу «Солнце», ему пришлось заняться выпуском газеты в Тбилиси, что он с успехом и сделал. Потом он работал в коммерческих банках, и уже приехав сюда, он тоже одно время пытался заниматься коммерцией, открыл коммерческий банк. К сожалению, банк прогорел, и он стал тогда финансовым консультантом, не переставая преподавать. И будучи профессором тоже Карлова университета, астрофизик, не переставая писать книги, не переставая читать лекции. А, к сожалению, после смерти дочери и жены он покончил с собой. Он похоронен на Ольшанском кладбище, и я думаю, что одесситы должны знать его, потому что он рожден в Одессе. Я надеюсь, что, послушав эту передачу, одесситы, по крайней мере, заинтересуются его биографией.
Лет 20 назад, как только мы все приехали в Прагу работать на Радио Свобода, я познакомился с одной из дочерей Стратонова.
Ух!
И у меня даже есть кое-какие книжки из их семейной библиотеки с ее автографом на титульном листе. А, по-моему, одна или две даже с автографом самого астронома Стратонова.
Ох, я вам по-хорошему завидую. Судьба Стратонова удивительно именно тем, что он умел сочетать в себе некую такую коммерческую предпринимательскую жилку, когда жизнь заставляла его зарабатывать деньги. Он умел заниматься этим нелюбимым делом, при этом продолжая писать свои исследования. И после 10 лет работы в Ташкенте он неожиданно бросил все. У него были периодически импульсивные решения. С одной стороны, он был взвешенным человеком, дослужился до статского советника в Тбилиси. И в то же время он мог принимать такие какие-то импульсивные решения. Он решил бросить свою работу в обсерватории, которую чуть ли не специально под него построили в Ташкенте, вернуться в Питер, где его никто не ждал, в Пулково его не ждали, в университете его тоже не ждали. И он тогда опять же занялся коммерцией, занялся банковским делом. А уже перед самой революцией он попал в Муром. Из Тифлиса он попал в Муром, в город, в котором интеллигенции было, наверное, по пальцам двух рук посчитать можно было, и, безусловно, ему особо не с кем было общаться. Но что интересно, из Мурома Зворыкин, изобретатель телевидения. И буквально вот незадолго до приезда Стратонова в Муром Зворыкин уехал продолжать обучение в Париж, потому что там учиться было, естественно, негде. А папа Зворыкина был немым. Он был купцом, известным купцом, достаточно зажиточным, смог отправить своего сына учиться в Париж. Он был одним из там топ-5, как бы сказали сейчас. И вот такие удивительные судьбы. Стратонов приехал в Муром, Зворыкин уехал в Париж, оттуда уехал в Америку и изобрел телевизор.
А вот фрагмент из воспоминаний Всеволода Стратонова, написанных в Праге. «Потеря Московским университетом свободы». Московский университет был лишен автономии в 1920 году, но он еще оставался очагом свободной мысли и чистой науки. Он оставался также и рассадником общечеловеческой, а главное, внеклассовой культуры. Примириться с этим советская власть не могла. От коммунистов неоднократно приходилось слышать: «Мы вам высшие школы не отдадим». Провинциальные высшие учебные заведения, вузы, с их малочисленной профессурой, изолированные, подавленные материальной нуждой, упорства в защите своей научной свободы проявить не могли. Сопротивление петроградской профессуры при изумительно героической стойкости отдельных ее членов вследствие местных условий, в общем, было слабее, чем московской профессуры. Наиболее напряженная защита свободы высшей школы происходила в центре, в Москве. Во главе ее, как самая сильная цитадель, естественно, стоял Московский университет, старейшая и крупнейшая высшая школа России. Неравная борьба имела предрешенный исход. Грубое насилие и террор ГПУ не могли не победить. Катастрофа свершилась. Каждая альма-матер перестала быть свободной матерью. Она теперь была низведена террором на роль невольницы, принужденной обслуживать захватчиков власти. Победа, да, но не будет ли она пирровой? В период острой борьбы в 1921-22 годах автор имел честь быть деканом физико-математического факультета Московского университета, продолжает астроном Всеволод Стратонов. Этому университету суждено было попасть в фокус борьбы за Московский университет. 18 августа 21 года. Ночью звонок. Чекист. Обыск. Арест. Отвозят на грузовиках в знаменитую внутреннюю тюрьму ГПУ на Лубянке. Поздней ночью в комендатуре тюрьмы. Новый обыск. Ряд неожиданных встреч. Вопросы такие. Как? И вы? Много знакомых профессоров. Несколько Московского университета. Разводят по камерам. Швыряют в дверь грязный, в подозрительных пятнах, сенник и доски. Устраиваем себе ложе. Тюрьма возбуждена. В одну ночь столько новых арестантов. Едва заснут, снова дверь открывается. Новый. Шепчутся арестанты. Что-то происходит в Москве. В эту ночь отвезли в тюрьму ряд профессоров, писателей и деятелей кооперации. В Москве арестовали человек 40. В Петрограде и в провинции примерно столько же. Программа Зиновьева приводилась в исполнение. Тюремный режим внутренней тюрьмы ГПУ не раз описывался. Содержание голодными, грубое обращение, лишение прогулок, умаление дневного света в камере, разрешение только один раз утром и один раз вечером, в назначаемое надзирателем время пользоваться уборными и прочее. В одной камере со мной было 9 арестантов. Между ними профессор-философ Московского университета Николай Александрович Бердяев. Ночью наша камера оглашается воплем. «Погибаю! Погибаю!» Вскакиваем. «Что такое?» Снова неистовый крик, не своим голосом. По коридору, гремя оружием, бежит караул. Дверь поспешно открывается. Камера заливается светом. «Николай Александрович, да проснитесь же! Погибаю!» «Ничего подобного, очнитесь!» Наконец наш профессор просыпается. Оглядывается, поворачивая недоумевающе взлохмаченную голову. «Что случилось?» «Что? Да вы ж во сне крик подняли!» «Я? Разве?» Караул смеется. Надзиратель, прибежавший с караулом, старается быть строгим. Ищет жертвы, на которые сорвать бы досаду. Искупительная жертва найдена. «Снимите жилетку! Слышите? Немедленно снять жилетку!» Николай Александрович покорно снимает свой жилет. Караул уходит. «Мы являлись», — продолжает астроном Всеволод Стратонов свои воспоминания, написанные в Праге, «мы являлись в комендатуру тюрьмы на Лубянке, а оттуда чекисты, снесясь по телефону с соответственным отделением, пропускали нас дальше. Ждем мы как-то разрешения. Передо мною наш историк, профессор Кизеветтер, со своей окладистой бородой. Чекист посмотрел на его бороду и телефонирует. Священник Кизеветтер просит пропустить». «Какой я священник?» — возмутился Александр Александрович. «Гражданин Кизеветтер, а не священник». Чекист осмотрел его недоверчиво, но все же согласился. «Всем нам предъявлено одно и то же, еще до ареста и довольно нелепо составленное обвинение. Оказывается, все мы огулом виновны в контрреволюционной деятельности вообще, а в частности в содействии белым войскам. Это содействие особенно нами усиливалось при приближении белых к Москве. Ряд бесцельных ночных допросов у следователя. Бесцельных, ибо наша судьба уже наперед предрешена. Высылка профессоров и писателей за границу. А кто на это добровольно не согласится, предание суду по обвинению могущему окончиться высшей мерой наказания с предварительным содержанием в тюрьме. Позже мы узнали взгляд власти. Непримиримых профессоров вышлем за границу, остальных напугаем, а затем ублажим материальными подачками». Американский журналист интервьюирует Троцкого о смысле высылки нас за границу. «О, — говорит Троцкий, — высылка за границу — это лишь гуманная мера в отношении высылаемых, иначе нам пришлось бы их расстреливать в случае каких-либо контрреволюционных выступлений». «Нас обязали, — продолжает Стратонов, — выехать в Германию в течение одной недели после освобождения из тюрьмы. Заграничные паспорта и визы должно было добыть ГПУ, а мы обязаны были чуть ли не через день являться в это учреждение. Ходим, ходим, а ГПУ заграничных паспортов все не дает». Проходит не одна неделя, а несколько. Наконец узнаем причину промедления. Вот ответ германского правительства. «Германия не является местом ссылки для кого бы то ни было. Поэтому на основании высылки ГПУ визы в Германию никому дано быть не может. Но правительство осведомляет, что, зная, кого именно высылает ГПУ, и в том случае, если высылаемые добровольно пожелают прибыть в Германию, разрешение на въезд будет им дано немедленно. Мы подали такое заявление и тотчас получили визы. Нам было неоднократно подсказываемо, чтобы мы просили Политбюро пересмотреть постановление о нашей высылке за границу. Ведь не считалось же раньше предосудительным не только просить о смягчении наказания министра внутренних дел, но даже подавать об этом прошение на высочайшее имя. Человек 10 из высылаемых действительно просили о пересмотре и об оставлении их в Москве. На весьма тяжелых моральных условиях им это было разрешено. В последний день сентября 1922 года германский пароход «Обербюргермейстер Гакен» увозил из Петрограда в Штеттен, наполнившую все судно группу высланных из Москвы вместе с их семьями. Из профессоров, собственно, Московского университета были высланы Байков, Бердяев, Ильин, Кизеветтер, Новиков, Франк и Стратонов. «Отдохнув душою на пароходе», — заканчивает Стратонов свои воспоминания, — «после пережитых испытаний мы поблагодарили любезного капитана за отношение к изгнанникам адресом, в котором было сказано: «Потерпев житейское крушение на материке, в Москве, мы нашли, наконец, тихую пристань среди волн Балтийского моря на вашем пароходе». Мы лично нашли такую пристань, хотя ее и не искали, и возвращение на родину для нас закрыто под угрозой расстрела. А Московский университет стал ареной для сведения дальнейших счетов и с профессурой, и с несчастным студенчеством. Луначарский и Покровский добивали высшую школу беспрепятственно. О тяжких днях Московского университета, наставших после потери им свободы, расскажут их пережившие, когда получат свободу слова. Это были воспоминания астронома Всеволода Стратонова, написанные в эмиграции в Праге. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Одесский Клондайк. Об одесситах, прославивших свой город по всему миру, мы беседуем с историком искусства и коллекционером, одесситом, разумеется, Евгением Деменком.
Лев Флорианович Магировский, еще одно имя, одессит, человек, который, наверное, прожил три жизни, три периода, это русские, чешские, американские периоды, офицер, кадровый военный, учился после окончания Ришелевской гимназии, учился в Киеве, потом заканчивал свое уже гражданское образование на русском юридическом факультете Карлова университета. По сути, один из создателей русского заграничного исторического архива. Он не был очень заметным, но он был очень трудолюбивым, трудоспособным. И, наверное, благодаря этому ему удалось потом в Америке собрать дубль-2. То есть в 1945 году, 11 мая, семья Флоровских уехала. Это вот первым же поездом. Они понимали, что тоже ничего хорошего их не ждет. Они, опять же, одессит. Они уехали, и, то есть, создав, по сути, весь газетный отдел, этот огромный-огромный газетный отдел русского исторического архива, в 1945 году он, как известно, уехал в Москву в подарок к очередному юбилею Академии наук. И, тем не менее, здесь остались, к счастью, дубль-2, остались дубликаты, и сейчас все желающие с газетами, по крайней мере, познакомиться могут. Магировский начал снова и создал Бахметьевский архив при Колумбийском университете, который на сегодня является номером 2 после института Гувера по собранным документам, архивным документам, касающимся русской эмиграции. Солженицын писал о нем. «Угодило зернышко между жерновов», он писал о нем, там есть большие куски, что вот один практически с крошечной зарплатой в маленьком помещении он создавал, он уговаривал людей писать воспоминания, уговаривал сдавать документы в архив, и ему это удалось. Ведь тут произошла какая вещь, когда Рзье уехал в Москву. Это же было катастрофически для многих людей, которые отдали туда на хранение документы. Ведь вся их биография
оказалась...
Давайте
поясним, что РЗИА – это русский заграничный исторический архив, да?
Да, да, да. И многие русские эмигранты, которые писали по просьбе создателей и сотрудников архива, писали свои мемуары, они попали прямиком в НКВД, скажем так, и это было очень невесело. Вся подноготная была известна, это во многом потом служило основанием для арестов и обвинений. Тем не менее, в Америке он создал еще один архив, совершенно замечательный человек. Или вот, например, Васнецов, Михаил Васнецов, Михаил Викторович это. Череда Михаила Викторовича и Викторов Михайловича Васнецовых, она же до сих пор продолжается.
Есть такие русские безумные семейные традиции, да.
Да, да, да.
Чтобы черт ногу сломил.
Совершенно верно. Михаил Викторович Васнецов – это один из пяти детей великого русского художника, которого представлять не надо. И один единственный его потомок, который похоронен не на Введенском кладбище, не в Москве вместе с отцом. Он похоронен здесь, в Праге, тоже на Ольшанском кладбище. Более того, он стал священником. А начинал с того, что он был астрономом, тоже астрономом, астрофизиком. В 12 году они вместе с женой, с Ольгой, приехали в Одессу. Он получил место в астрономической обсерватории в Одессе. Он проработал в Одессе 2 года, потом началась война, он был мобилизован. Правда, он тоже служил в Одессе в запасном полку, в запасном. Потом он преподавал в Киеве. И в 18 году они вернулись в Одессу. Он посчитал себя демобилизованным, вернулся в Одессу, и у него родился в Одессе сын, сын Виктор, и дедушка приезжал крестить его. Дедушка приезжал крестить его. Я нашел в прошлом месяце в Одессе в архиве книгу с Турдзевской или же Скорбященской церкви. И там вот четко написано, что он родился 1 октября. Это по старому стилю, поэтому по-новому пишут везде 14-го. И крестили его 11 ноября, ждали дедушку. Дедушка приехал, это вот было последнее свидание отца и сына, дедушка приехал. Это, кстати, интересная очень церковь, она была построена при богадельне. Первая больница была построена в Одессе евреями, для своих, естественно. Ну и, скажем так, православные люди старались не отстать, и у нас такой Александр Скарлатович Стурдза, известный в Одессе предприниматель и меценат, он решил построить богадельню, в которой принимали только православных. Там при богадельне стали готовить сестер милосердия и построили небольшую церковь, которая потом была перестроена, разрослась. И, кстати, интересно, я читал в связи с вот подготовкой статьи о Васнецове воспоминания такой Варвары Николаевны Репнина, княгиня. В доме Репниных часто бывал Гоголь, будучи в Одессе, это 1850-51 годы. Так вот, Репнина писала, что Одесса – это такой торговый, коммерческий и вовсе не русский город. И это правда, Одесса, к счастью, была очень не русским городом, и, наверное, вот эти вот заложенные вот эти гены, они до сих пор сказываются. Так вот, в этой церкви крестили маленького Виктора, и потом Васнецов вместе с добровольческой армией буквально там на последнем пароходе уплыл. Он не собирался этого делать, но рассказы о страшном красном терроре толкнули его, при том, что жена и сын остались в Одессе. Он им писал потом, и они смогли вырваться, и в 24-м году переехали сюда, встретились тут, в отеле «Бираник», и с тех пор жили. Он в 35-м году стал священником, всю жизнь уже был священником, служил в Ольшанской церкви, в том числе в Русской Православной Церкви на Ольшанском кладбище, и там же и похоронен. Он был секретарем, последним секретарем Успенского братства, которое занималось похоронами русских на Ольшанском кладбище.
В каком году он скончался?
72-й, 1972-й, он прожил довольно долгую жизнь. А вот сын его, у него была гораздо более трагичная биография.
Которого звали?
Виктор, естественно. Он Михаил, он Виктор. Да. Сына звали Виктор, сын, который родился в Одессе, был крещен знаменитым дедушкой-художником. В 45-м году его забрали. Почему забрали? Он учился при немцах в политехникуме, он был инженером. И его в 42-м или 43-м году отправляли в Минск, и он там что-то делал по технической части. Ну и он подумал, что так как он же оружие в руки не брал, ничего такого плохого не совершал, он был членом НТС, и он подумал, что его не тронут. Ну, конечно же, его забрали одним из первых, и он 10 лет был в Норильске, в Норильлаге. Там он познакомился со своей будущей супругой Ольгой, а Ольга была дочерью профессора медицины из Киева. И они, освободившись, уехали в Киев. И вот след их сын, тоже Михаил Викторович, до сих пор жив. Он профессор физико-математических наук НАН Украины. Он жив, здоров, и я вот сейчас с ним переписываюсь. Да, у него трое детей. Один из них тоже он, Михаил, один из них тоже Виктор.
«Одесса в рассеянии». Не складывается ли у вас уже книга?
Складывается как раз...
Вот я чувствую, что вы таким широким бреднем захватываете... Действительно, все профессии, все возрасты, все направления людские, да?
Я в этом году собираюсь, надеюсь, выпустить книгу, которая будет состоять из очерков о вот множестве одесситов в рассеянии. И, наверное, еще кратко хочу сказать о двух одесситах, которые о поэтах, членах скита поэтов вражеского, участниках. То есть одесситы были не только преподавателями здесь, но и студентами. Благодаря, опять же, русской акции помощи «Спасибо Масарику» и спасибо еще и американцам, которые помогали Чехословакии в тот период, потому что русская акция помощи свернулась как раз с наступлением депрессии в Америке, на самом деле. Русские студенты, стипендия была настолько хороша, что русские студенты, закончив один институт, поступали в другой, для того, чтобы продолжать наслаждаться жизнью. И вот, например, Николай Дзивановский, он поляк. Его сын был генерал-майор, известный военный. А он родился в Одессе, тоже окончил школу в Одессе, окончил военное училище артиллерийское в Одессе. И они с отцом, с войсками Врангеля уплыли в Галлиполи, потом попали в Варшаву, поляки. Тем не менее, он приехал сюда учиться. Он сначала поступил на медицинский факультет Карлового университета. Но потом он сообразил, что, наверное, это не очень правильно, и поступил в Русский народный университет вместе с женой, потому что там была хорошая стипендия. А Николай Дзивановский, он писал под псевдонимом Болесцис, он был одним из основателей скита поэтов, потому что в Варшаве он был знаком с Бемом в таверне поэтов. И как только Бем приехал сюда, они его увидели, и вместе с вторым своим приятелем, вылетела фамилия, сейчас вспомню, они попросили Бема возобновить деятельность литературного объединения здесь, и так возник скит поэтов, который потом стал просто скитом, потому что там к нему присоединились и прозаики. Николай Балестас, он написал замечательное стихотворение об Одессе, оно опубликовано здесь, было в «Воле России» журнале в 29-м году, я его перепечатал в Одессе, и надеюсь, одесситы его оценят по достоинству. Так и называется «Одесса».
Я прочту это стихотворение Николая Балестаса 1929 года. «Спускался город стройными рядами до берега, на улицах весной цвели деревья белыми цветами, их гроздья душные и первый зной, и море брызгами пришельцев встретив, и песни порта, дерзкий жизни жар, кружили голову, как кружит ветер, из рук ребенка вырвав пестрый шар. В моей душе я сохранил упрямо его просторы зной и простоту, гул площадей и шорох ночи пряной, и первую над городом звезду. Я помню запах водорослей синих, игрушечные в небе облака, ночами сети звезд, и вместе с ними над морем глаз трехцветный маяка. Я помню, как кружился ветер вольный, и в море чаек обрывал полет, как на глазах из глубины на волны тяжелый поднимался пароход. Шли корабли Неаполя, Марселя за деревенским золотым зерном, и вечерами чуждое веселье гремело над просмоленным бортом. Я помню окрик в рокоте лебедок, тяжелый шелест жаркого зерна, рядами бочки и на бочках деготь, и деготь солнцем плавила весна. Я помню кости черные стакады и бурный дым, о, в дыме не найти, кому они последнюю наградой за светлые привольные пути. Здесь, в раскаленных дереве и стали, без горечи, без страха и тоски, любили, верили и умирали лукавые морские мужики. Я помню сладкие цветы акаций, и пыль, и соль, и розовый туман, и острый парус, ветреный искатель ненарисованных на карте стран. Я помню степь, ковыль косою русой, и шорох волн, и желтый лунный круг, когда руке так радостно коснуться доверчивых и боязливых рук. О, власть весны! Язык любви и встречи, единственный, он так священно прост, когда над городом весенний вечер и между звезд раскинут Млечный мост. Я помню город, я давно отрезан от стен его границами людей, но сколько раз под строгий рокот леса, под шорох медленных чужих полей я повторял «Одесса». Стихотворение Николая Балестаса, 1929 год, опубликовано в пражском журнале «Воля России». Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Одесский клондайк. Об одесситах, прославивших свой город по всему миру, мы беседуем с историком искусства и коллекционером, одесситом, конечно, Евгением Деменком.
И Раиса Спинадель, одесситка, она тоже была, она участником скита была с 24 по 28 год, она потом вернулась в Советский Союз, тоже писала очень-очень неплохие стихи. Таким образом, вот одесситы были тут не только в качестве преподавателей, но и в качестве студентов.
Раиса Спинадель действительно вернулась в 1928 году в СССР. Жила в Ленинграде и Москве, публиковалась в периодике. Знание чешского языка пригодилось ей. В 30-м году она перевела на русский язык роман Карла Чапека «Фабрика Абсолюта», который был набран, но так и не издан. Ее писательская карьера в Советском Союзе сложилась вполне успешно. Раиса Петровна стала членом Союза писателей СССР и иностранной комиссии Союза писателей. Скончалась в 1968 году. Вот одно из ее стихотворений. «Торжественно в сонета строгой раме проходит жизнь, и я, созрев, пойму, что озорство и злоба ни к чему, и что наш путь мы выбрали не сами. и буду жить с открытыми глазами, и мир таким, каков он есть, приму, и с мудростью, присущую ему, и строгими простыми чудесами, не осквернив ненужностью метания осенние прозревшие желания, не распалившись в суете сует, к неповторимой радости погоста я принесу торжественно и просто нетронутым классический сонет.
Евгений, а бывало ли наоборот? Чехи в Одессе что-нибудь сделали? Представлены как-то?
Представьте себе, да. Чехов в Одессе было немного. По переписи 1897 года, как сейчас помню, 606, по-моему, человек. Сегодня, кстати, в Одессе существующая чешская нота состоит из 500 человек, но там далеко не все чехи. Это уже такие чехи в третьем поколении или примкнувшие к ним, скажем так, сочувствующие.
А что тех первых, первозданных чехов влекло в Одессу?
Чехи занимались в основном преподаванием музыки, танцев, делали музыкальные инструменты, были настройщиками музыкальных инструментов. Как-то вот самые известные чехи – это именно представители вот этих профессий. Наверное, три фамилии, которые можно упомянуть, которые наиболее на слуху, это Викентий Прохаска, архитектор. Именно по проекту Прохаски знаменитый Бернардаци строил потом биржу, которая сейчас филармония. Иосиф Прибик, интереснейший человек, который попал в Одессу благодаря протекции Чайковского. Чайковский услышал, как он дирижирует «Лебединым озером» в Киеве и предложил его в Одесской опере. И предложил, у Чайковского была легкая рука, видимо, потому что 43 года он руководил оркестром Одесского симфонического оркестра при оперном театре. 43 года. Стал почетным гражданином Одессы. У нас в переулке Маяковского он жил, там висит сейчас мемориальная доска ему. Он сам сочинял музыку, в том числе. Очень интересная личность. Кстати, интересно, что Алаверды в это же время, как Прибик руководил в Одессе симфоническим оркестром оперного театра, одессит Александр Подашевский руководил здесь симфоническим оркестром штатной оперы. Это такая тоже, наверное, неспроста такая пара. И семья Суок, и всем известные нам три сестры, Ольга, Серафима.
Ах, из этой семьи, да.
Да. Если посмотреть в интернете, пишут, что Густав Суок, учитель музыки, иногда пишет учитель танцев, был австрийско-подданным. Но, конечно, он не мог быть никаким другим подданным, потому что вся Чехословакия была тогда австрийско-подданной.
До 18-го года не существовало страны, да.
До 18-го года. И три сестры, которые, ну, удивительные судьбы. Лидия была женой Багрицкого, Ольга женой Олеши, а Серафима вообще она собрала себе мужей, то есть Нарбут, Харджиев и Шкловский.
И Виктор Шкловский, да.
И что интересно, есть такая веселая легенда о том, что когда Эдуард Багрицкий пошел записывать своего сына, делать ему свидетельство о рождении своему сыну Всеволоду, тогда ему было уже 6 лет, Багрицкий до этого не озаботился. А когда надо было отдавать в школу сына, нужно было какой-то документ. И он требовал у сотрудницы ЗАГСа, чтобы она записала его чехом, потому что, мол, мама из чешской семьи. Но чехов тогда не было, в общем, записали русским. В списке работников ЗАГСа такой национальности не было. Это есть такая интересная легенда. Представители этой чешской семьи, безусловно, в Одессе оставили свой замечательный след. Антонин Чила – это один из основателей «Сокола», «Сокольского движения». Он был генералом, он похоронен тоже на Ольшанском кладбище, и вот он был командирован в Одессу в свое время развивать «Сокольское движение», которое, кстати, Магировский Лев Флорианович в Праге русским «Соколом» руководил. То есть все, опять же, взаимоувязано. И Чила похоронен, как я говорил, именно на Ольшанском кладбище среди русских, среди могил русских эмигрантов, будучи стопроцентным чехом.
У чехов, находившихся на территории России в годы Первой мировой, была своя жизнь, свои культурные связи, свой контекст и, как обычно, свой юмор. Часто нам его бывает трудно понять, но так ведь и с нашим юмором. Я процитирую, что пишет Евгений Деминок в статье об одесских чехах. С началом Первой мировой войны в российских городах началась освободительная активность живших там чехов и словаков, демонстрации и митинги с призывами к правительству России о помощи в освобождении Чехословакии от австрийской власти. Началась такая активность и в Одессе. 30 августа 1914 года на собрании одесских чехов Антонин Чило был признан руководителем добровольцев из южных губерний. Началось формирование чешской дружины. В начале сентября из Одессы и Николаева в Киев прибыли добровольцы под руководством Антонина Чилы. Вместе с добровольцами из Киева и Петрограда собралось 259 человек. Чило встретился с Ярославом Гашиком в Киеве. Возвращались в университет через ботанический сад и задние ворота. Яночек шел впереди, чтобы не наткнуться на офицера. Предосторожности не помогли. Они встретили командира роты Антонина Чилу. Он сказал, что не хочет, чтобы Гашика зачислили в роту. Нужно использовать его писательские способности. Например, он мог бы служить переводчиком. А пока он поставил Гашика на 2 часа под ружье за нарушение дисциплины. Это был тот самый Антонин Чило, который через 3 года на Дальнем Востоке будет скрупулезно по описи передавать золотой поезд большевикам и не возьмет себе ни кусочка, за что станет предметом всеобщих насмешек. В 30-е годы он станет генералом, командиром дивизии. Во время Пражского восстания в 1945 году возглавит повстанцев в Дейвицах. Чилу ждала долгая жизнь. Он умер в возрасте 100 лет. В 1983-м. Евгений Деминок продолжает. В день отправки маршевой роты на фронт Гашек и Яночек пошли на Галицкий базар за покупками. Гашек купил очки в толстой оправе. «Так никто тебя не узнает, выглядишь как доктор», — сказал Яночек. Приятели направились в кафе у чешской короны. Там было пусто, сидел один посетитель. Гашек в очках представился. «Доктор Владимир Станко». Яночек чуть не подавился от смеха. Солдат отложил газету и скромно сказал: «Учитель-медик». Гашек закричал: «Друг, ты упал с небес! Мы сделаем из тебя поэта чешской революции!» Рудольф Медик в запасной роте ожидал утверждения в чине прапорщика. Он ответил: «Теперь не будет времени на стихи». Говорили о войне, России, об армии, о пленных. Медик проводил их в университет, где были построены те, кто уезжал с Гашиком. Среди них было несколько офицеров. Был здесь и Антонин Чило. Гашек хотел познакомить его с Медиком. «Это поэт и анархист Медик», но тот смутился от громких слов. Яночек спросил разрешения проводить Гашика на станцию. Продолжаем разговор с Евгением Деменком.
После вот той вот большой волны эмиграции 20-х годов, когда...
Уточним. Какой куда?
Из России сюда, в Чехословакию, после той большой волны. Следующая волна, это была уже начало 90-х годов. Это уже вот экономическая эмиграция. Почему? К началу Второй мировой войны в Праге осталось около 10 тысяч вообще русских эмигрантов. А в период расцвета русской акции в конце 20-х годов было порядка 25 тысяч. Потом разъехались, опять же, в поисках лучшей жизни. Кто в Париж, кто в Америку. После войны... Приехать сюда можно было только выйдя замуж, или же, например, к родственникам, как, например, Людмила Кузнецова-Бурлюк, которая приехала к своим родственникам, к сестре Марианне. И в начале 90-х одесситы начали приезжать в Прагу вновь. И вот, например, в той же штатной опере, где танцевала Елизавета Никольская и Андрей Дроздов и Вадим Балдин, сегодня поет Марина Выскворкина, одесситка. Любовь Полевая ведет экскурсии сегодня на множестве языков, одесситка. И в Праге даже открыт филиал Всемирного клуба одесситов. Он ведет такую небольшую скромную работу, но он есть.
А вот другой взгляд на драму изгнания, сатирический, но от этого не теряющий своей легкости. Аркадий Аверченко, рассказ «Прага». «Мне здесь другое нравится», — задумчиво сказал я. «Очень любят здесь старину и сохраняют ее. Есть дома, которые по 500 лет стоят, а их любовно берегут. А у нас в России на старину смотрят, как на рухлядь. Вернусь в Россию, буду пропагандировать сохранение старины. Запишите, чтобы не забыть». «Запишу». «А потом тут хорошая манера. При пивных заводах есть такие садики. Дают только пиво на стол, а сосиски и ветчину посетители с собой в бумажке приносят. А у нас в России хозяин пивной за это огромный скандал закатил бы. Да и посетитель считал бы моветоном и верхом мещанства прийти в ресторан со своими продуктами. А ведь очень удобно. Запишу в книжку, чтобы не забыть, и потом в России введу. А мне вот тоже нравится, что город просыпается с зарей, и в 6 часов утра уже работа в полном ходу. Записать, а? Запишите.
А соколов видели? Какие молодцы! Тренированные, бодрые, всегда с музыкой. И публика их приветствует кликами и аплодисментами. А наша русская молодежь... Я запишу, а? Запишите. Кстати, вот трамвай идет. Ну-ка, кто ловчее вскочит на ходу? Я употребил ловкий, чисто сокольский прием и, как птица, взлетел на подножку трамвая. Импресарио за мной. Но тут случилось что-то непонятное. Кто-то крикнул, кто-то свистнул, трамвай остановился, и молодцеватый полицейский вежливо отнесся ко мне. «С вас 4 кроны». «Так я их кондуктору плачу», — бодро возразил я. «Нет, мне. Штраф. Нельзя вскакивать на ходу». «А у нас в России... Вот вы в России и скачите». Дальше мы пошли пешком. «Записать?» — спросил притихший импресарио. «Насчет чего?» «А вот насчет скакания, когда в Россию вернемся, чтобы ввести?» «Хм, запишите, пожалуй, только помельче». Это был рассказ Аркадия Аверченко «Прага». Я возвращаюсь к моему собеседнику Евгению Деменку. «Евгений, а тему бурлюков, столь бурно вами начатую, вы планируете продолжать?»
«В Америке проехал, в Нью-Йорке по местам бурлюка. Нашел все дома, в которых он жил, к несчастью, вернее, они не все сохранились. В частности, дом в Бронксе, в котором он жил долго и куда приходил Маяковский, он не сохранился. Там сейчас совершенно другие новые дома, новые таунхаусы. В свое время это был благополучный еврейский район в Бронксе. Сейчас это совершенно черный район с такими проектами социальными, поэтому дома не сохранились. Но сохранился совершенно замечательный дом его в Бруклине. И я был там, я сделал там фото. И я готовлю сейчас статью по бурлюковским местам в Нью-Йорке. Плюс портреты бурлюка, плюс некие материалы, которые мне удалось найти в Сиракузском университете. Мы там в контакте с хранительницей его архива бурлюковского. Я сейчас готовлю небольшую статью о американских нью-йоркских местах бурлюка, Давида Бурлюка.
Евгений, поясните, пожалуйста, вы сказали портреты бурлюка. Что имеется в виду?
Это портреты самого Давида, сделанные в конце 20-х, 30-х, и самый последний портрет датирован началом 60-х годов.
Кто автор?
Автор и его друзья. Это друзья, участники группы Hampton Bays. Вокруг бурлюка всегда собирались некие группы, и даже в Америке он смог собрать вокруг себя группу. Николай Цыковский, Рафаэль Мозес Сойера, их имена сейчас в Америке очень известны. Это художники музейного уровня. Арчил Горький, Жорж Констан. И они рисовали друг друга, все время рисовали друг друга. Я нашел портрет Цыковского работы бурлюка, и наоборот портрет бурлюка работы Цыковского. Это замечательно, я хочу об этом сейчас написать.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», названный сегодня «Одесский клондайк». У нас в гостях был чрезвычайный и полномочный посол Одессы в Праге, историк искусства и коллекционер Евгений Деменок. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Есть город, который я вижу во сне, о, если бы знали, как дорог. У Черного моря, явившийся мне, цветущих акациях город, цветущих акациях город. У Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем. И назван мы город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод. Но каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город, в Одессу, мой солнечный город, у Черного моря. Черного моря.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».